Свежее утро на радио «Спутник».
Мы начинаем эфир на радио «Спутник» в студии Мария Меркулова и Игорь Ивановский. Игорь, здравствуй.
Привет.
Ну что же, сразу к новостям. Из Сирии поступают сообщения. Там произошел теракт в среду утром в районе моста Раис, буквально в центре Дамаска. Недалеко от известной гостиницы «Дамароуз» террористы привели в действие два взрывных устройства, в результате чего взорвался проезжающий автобус сирийской армии. По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих, которые находились в автобусе. Есть также пострадавшие. Об этом сообщают источники агентства РИА Новости, а также местные, естественно, СМИ, в том числе агентство САНА. Кроме того, сейчас еще появились данные, что саперы обезвредили взрывное устройство на месте теракта в центре Дамаска. Видимо, было еще одно взрывное устройство. Но вот о том, что происходит, что это за новые вот такие события трагические, кто мог это организовать и зачем, побеседуем об этом сейчас со специалистом. С нами на связи Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России. Дмитрий Анатольевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, что это? Кто это? Зачем это?
То
вот
есть?
Такой теракт в Дамаске. Это все те же самые так называемые представители умеренной оппозиции?
Ну, конечно, это так называемая оппозиция, потому что настоящая оппозиция борется на выборах, а не с помощью бомб. Да, но за ней, конечно же, стоят и менее умеренные силы, потому что, в конечном счете, Сирия – это такой, это сердце Ближнего Востока, извините за красивую фразу, и дестабилизация в Сирии будет означать не только то, что оппозиция получит возможность заявить свое право на власть, но и то, что дестабилизируется весь макрорегион. И поэтому за спиной у политических уголовников стоят более серьезные силы. Исламистские ли это силы, или это наши славные западные друзья? Об этом нужно будет еще разбираться. С этим нужно будет еще разбираться.
Ну, то есть это могут быть не только так называемые представители умеренной оппозиции, но еще ведь и просто откровенные террористы, те же самые из запрещенного ИГИЛ в России.
Это может быть ИГИЛ. И, скорее всего, это и сделано руками ИГИЛ. Но руками, а за спиной ИГИЛ. ИГИЛ же тоже возникло не из ничего, не просто потому, что появились люди, которым захотелось побороться за чистый ислам, а потому что кому-то очень могущественному очень захотелось, чтобы появились такие люди.
А то, что произошел вот этот теракт в самом центре Дамаска фактически, это тоже такой тонкий намек на то, что вот эти террористы, они буквально ходят по улицам рядом с правительственными зданиями в Дамаске и могут добраться до кого угодно? Или что?
Это всегда шантаж. Какой бы ни был разрушительный террористический акт, сам по себе он вторичен, он не так значим. Важно напугать тех, кто под удар еще не попал. Сказать, ну вот, а теперь мы и до вас доберемся. Да, конечно. И поэтому это признак того, что вот смотрите, мы здесь ночная власть. Да? Днем это будет правительство, а ночью будем мы. Другой вопрос, что одновременно это и констатация того, что дневная власть слаба. Да? Констатация не обязательно верная. Но вот смотрите, какие мы сильные. А раз мы сильные, значит, власть слаба. Значит, она не может гарантировать вам, людям, безопасность. Подумайте, может быть, вам лучше, чтобы властью стали мы, и мы гарантируем вам эту безопасность. Вот главный тезис.
Ага, Дмитрий Анатольевич, да, и завершая вот обсуждение именно этой новости, скажите, пожалуйста, как думаете, может ли это быть таким первым звоночком для нового ожесточенного противостояния, нового обострения ситуации в Сирии?
Дальше все будет зависеть от действий власти. Если удастся очень быстро все разрешить, да, показать способность защитить народ, то на этом все и закончится. Но, к сожалению, это будет означать, что будут новые попытки терактов. В действительности, как это ни грустно, теракт – это в некотором смысле доказательство силы власти, потому что, значит, в лоб уже не могут. Да? То есть вопрос о том, чтобы захватить в открытую страну, уже не стоит. Но проигравшие негодяи становятся еще более жестокими.
Поняли вас, Дмитрий Анатольевич. Давайте двигаться дальше. У нас довольно обширная сегодня новостная повестка. ФБР завершило обыск в доме семьи Олега Дерипаски в Вашингтоне.
Да, около 9 вечера по местному времени или около 4 часов утра по Москве примерно полтора десятка агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики. Что в коробках при этом полицейские не рассказали, а представитель бизнесмена подтвердил факт проведения обысков, уточнив, что дома принадлежат родственникам Олега Дерипаски. Сам бизнесмен находится в черном списке. Внесли его туда в 2018 году, его и контролируемые им компании. Ну вот вопрос в том, Дмитрий Анатольевич, а почему только сейчас обыски начали проводить, коробки выносить, какие-то чемоданчики?
При этом обвинения ему не предъявили официально.
Обвинения не предъявили.
Обыски шли 10, что ли, часов или около того.
И вообще не в его домах, а в домах его...
Да, вот с чем
там
это все
там тоже немножко
связано?
Путаница, на самом деле, потому что кто-то говорит, что в Нью-Йорке на Манхэттене, который дом, а не в Вашингтоне, ну, все-таки принадлежит Дерипаске. Но это еще предстоит тоже, да. Все выяснится.
Ну, понимаете, ведь вся эта санкционная истерия, она носит абсолютно политический характер. Я никак не оцениваю господина Дерипаску, я его ни лично не знаю, ни в его бизнесе не очень разбираюсь. Но я понимаю, что вопрос не в том, виноват ли он в чем-то, а в том, что сегодня нужно найти того российского гражданина, которого наказать, и тем самым показать готовность продолжать санкции.
Который так, еще не наказан, у которого еще что-то есть в домах, что не вынесено, правильно?
Да. А то ведь, понимаете, Нуланд в Москву приехала, кто-то может подумать, что мы с русскими мириться собираемся. Вот чтобы таких иллюзий не было, да, мы сначала Нуланд приедет в Москву, потом мы обыски у Дерипаски сделаем. Сначала мы сделаем заявление по Северному потоку положительное, а потом усилим санкции. Вы знаете, вот эта вот шизофрения такая продолжается. Как только шаг в сторону России, сразу два прыжка в обратную сторону. И в данном случае Дерибаска, по-моему, просто вот такой вот объект этой политической игры.
Попал под горячую руку, попал под раздачу, что
тем
называется.
Более, что русал,
он все-таки фигура крупная, понимаете, если под раздачу попала средняя или мелкая, крупному хищнику очень опасно есть Чижиков, это еще Салтыков-Щедрин заметил, снижается уважение. Вот они и нашли фигуру достаточно крупную, чтобы показать, какие они сильные, как они никого не боятся на собственной территории.
Ну вот, кстати, Олегу Дерипаске не сладко в последнее время живется, потому что в это же практически время бывший председатель правления Веба попросил суд Лондона отправить за решетку российского бизнесмена. Вот, с подобной просьбой Чернухин уже обращался к суду в июне 2020 года, но ему отказали. А все дело в том, что, как пояснил адвокат господина Чернухина, Дерипаска нарушил судебное распоряжение, согласно которому должен был сохранить определенные активы. Они должны были служить обеспечением выплаты компенсации Чернухину в случае, если он выиграет дело о владении 50% акций трехгорной мануфактуры. Вот дело, которое он вел против Дерипаски. Это как? Это просто совпадение, черная полоса или, может, это какая-то вот...
И как Русалу-то? Что с Русалом-то будет на этом?
В русском мире право прецедентное. Хотя здесь нельзя сказать, что вот обыски в Нью-Йорке или в Вашингтоне, где они там все-таки проходили, есть прецедент правовой, да, это не судебное решение, это ордер. Но раз этого человека наказывают в Америке, то, наверное, он виноват и в Великобритании. Ведь такая логика прецедентного права.
Ну, да.
Просто
да.
Время наступило, когда можно начать атаку. Вот там неделю назад, скорее всего, после того, как один такой иск уже был проигран, господин Чернухин, просто не имело смысла выступать со следующим. А сейчас момент наступил, да? Смотрите, это же тот самый Дерипаска, которого американцы сейчас, значит, обыскивают. Априори преступник, значит, нужно его арестовать. И дело даже не в том, что его арестуют, потому что для ареста нужно, чтобы он хотя бы был в Англии, да? А в том, что будет принято подобное решение. Уже шанс выиграть свое дело хозяйственное, он повысится. А там речь идет о очень больших деньгах. И ради этих денег не то, что с иском выступишь. Много чего еще сделать можно.
Ну, само собой. Дмитрий Анатольевич, по поводу «Русала» давайте все-таки, потому что мы понимаем, что и так большая часть контроля над этой компанией и N+, материнской компанией, уже в руках американских представителей. Нет ли здесь какой-то попытки дожать?
Нет, конечно, это всегда есть, но в данном случае это, что называется, такой мультиэффект. Тут тебе и политические вопросы решаем, и экономические, потому что, конечно же, ну, еще бы Роснефть тоже себе отобрать.
Ну да, Газпром тоже был бы неплохо.
Потому что ведь в чем как бы экономическая стратегия Запада по отношению к России? Россия должна сама себя кормить, но все ресурсы, которые есть в России, они принадлежат всему человечеству, как сказал один крупный политик американский лет 20 тому назад. Вот идея о том, что это все в конечном счете должно принадлежать Соединенным Штатам, она ведь никуда не ушла. Она активно осуществлялась в 90-е, и потом, к сожалению, для них притормозили, и вот теперь все та же глубокая мысль повторяется снова. Захватим одно, захватим другое, захватим третье.
Все и так далее, и тому подобное.
Те, кто им будет помогать в этом, они ведь тоже кормить не обещали.
Дмитрий Анатольевич, по поводу Великобритании тоже новости. Россия представляет для Лондона критическую угрозу, заявил глава штаба обороны страны Николас Картер.
Да, он вспомнил свою военную карьеру, говорил, что когда только начинал службу, мы жили в условиях биполярного мира, затем наступила эпоха однополярного мира, а теперь вот многополярный мир, и в этом
почему
мире...
Почему все звучит как диагнозы? Ну ладно,
и
извините.
Это вопрос к Николасу Картеру. И в этом мире мы ведем войну с рядом авторитарных соперников. Не войну, конкуренцию с рядом авторитарных соперников, вот в их числе Россия и Китай. Это вот сказал все господин Картер. Мария Захарова уже отреагировала на это сообщение. Она заявила, что достоинство многополярного мира заключается в центрах сопряжения интересов стран, которые ищут партнерство, а не конкуренции. Да? Во-вторых, идеология НАТО и прочих тройственных альянсов, изначально нацелены на разлад. Это не признак многополярности, а симптом, цитирую, геополитического биполярного расстройства.
А, вот, значит, ни одной
Ну и, наконец, Мария Захарова сказала, что исторически сложно найти более авторитарного игрока, чем Британия. Вот это заявление, это что? Это плановое нагнетение обстановки, плановый укол в сторону России и Китая, или вот как это расценивать?
Это, конечно, плановое нагнетение обстановки, но не только. Понимаете, ведь то, что мир многополярен, ну, можно трудно спорить с английским коллегой. Важно, какой вывод он из этого сделал. Да?
Вот он делает вывод, что это ввергает их в пучину бесконечной конкуренции.
Да? Для них конкуренция есть война. Да? А это логика не многополярного мира, это логика как раз однополярного мира, в котором есть один полюс. А любой конкурент – это тот, кто пытается этот полюс разрушить, и его надо победить. И победить любыми средствами. В действительности, что бы они там о многополярности не говорили, они живут в 90-х, когда был однополярный мир, Запад всех победил, все должны выстроиться за Западом, и это хорошо. А кто не выстраивается, тот не конкурент, а враг. Вот в этом основа всего западного отношения к России. Мы враги не потому, что мы плохие, мы враги, потому что мы позволяем себе быть хоть до какой-то степени самостоятельными.
Поняли вас. Тогда, что ж, ну, посмотрим, к чему это приведет или не приведет подобное высказывание. Благодарим вас,
спасибо.
Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Ну, а мы сейчас продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И еще о военных темах, но теперь в историческом контексте. Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, которые проживают в других странах. По словам Андрея Иванова, факты преднамеренного уничтожения мирного советского населения выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, фиксируется свидетельство очевидцев преступления. Представитель Генпрокуратуры сообщил, что ряд стран предоставили по запросу ведомства необходимую для этого информацию. По другим запросам осуществляется контроль их исполнения, добавил Андрей Иванов.
Угу. Ну, то есть продолжается работа по выявлению тоже и сбору информации. Нет срока давности, скажем так, у подобных преступлений.
Нет срока давности, да, но...
Трагедий.
Все-таки интересно, почему вот эта новость появилась сейчас. Вот у
действительно
меня такой
любопытно.
Вопрос.
Действительно любопытно. Надеемся, что сейчас нам ответит на этот вопрос Евгений Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Юрьевич, так почему об этом заговорили сейчас? Понятно, что нет срока давности у преступлений. Как? Работа ведется постоянно. Это какое-то плановое заявление или это действительно что-то...
Просто
новое.
Немножко непонятно,
да,
когда в обыденность дня врываются подобные новости.
Да нет, эта работа ведется действительно на постоянной основе. Потому что Следственный комитет возбудил вот этот процесс по новому расследованию преступлений геноцида советского народа на оккупированной территории еще в позапрошлом году. Началась тщательная работа в местных архивах. Я напомню, что тогда фашистская Германия оккупировала всю территорию Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии и значительную часть европейской части Российской Федерации. Поэтому в местных архивах скопился огромный документальный материал о геноциде нацистских преступников против народов СССР. Эта работа велась в каждодневном режиме, она велась скрупулезно. И время от времени просто Генеральная прокуратура, Следственный комитет, они как бы...
Отчитываются о том, что происходит сейчас, о текущих делах, да?
В том числе. И потом надо иметь в виду, что в условиях, прямо скажем, возрождения нацизма в целом ряде европейских стран, да и не только европейских, надо постоянно держать руку на пульсе. Но вот я напомню, что буквально месяц назад в той же Канаде, где в свое время скрылись тысячи и тысячи нацистских преступников, скончался 97-летний Гельмут Аберлендер, который как раз и стал фигурантом одного из уголовных дел о геноциде советского народа спустя вот такое огромное количество лет. И в этой ситуации действительно эти преступления без срока давности и вне зависимости от того, сколько этим преступникам лет?
Сколько лет? Да, Евгений Юрьевич, так вот у меня вопрос. А каковы перспективы вообще этого дела? То есть мы, допустим, нашли нацистских преступников. Проживают они в другой стране. Как мы будем требовать выдачи? Не будем. Вот что дальше-то делать?
Нет, безусловно, наша страна будет требовать выдачи этих преступников или, по крайней мере, их задержания и ареста. Там уже пускай местный суд решает... Вопрос о том, какого будет этот арест, либо домашний, либо официальный арест. Но важно провести само судебное заседание и вынести правовое судебное решение, чтобы другим, условно говоря, неповадно было. Чтобы люди не думали, что они совершают сегодня преступление, а через десятки-десятки лет они будут за это прощены. Потому что ведь возьмите ту же ситуацию на Украине. Там сейчас, вот на наших глазах, каждый день совершается преступление нацистскими преступниками. А с тем, чтобы вот этот вопрос, условно говоря, оставался в повестке дня, наказание нацистских преступников, мы в том числе обращаемся и к событиям 80-летней давности, когда подобная политика геноцида проводилась на территории бывшего Советского Союза. И не только бывшего Советского Союза. Вот. Вы же поймите... Даже в тех западноевропейских, восточноевропейских странах есть достаточное количество граждан, общественных организаций, государственных деятелей и политиков, которые тоже заинтересованы в разрешении этого вопроса, с тем, что они понимают, что есть угроза наступления фашизма. Сегодня, условно говоря, она носит гипотетический характер, а завтра она станет реальностью.
И хорошо иногда напоминать действительно о том, насколько эта угроза велика и как страшна она, потому что у нас всех в памяти этот пример ужасающей Второй мировой войны, Великой Отечественной. Да. Евгений Юрьевич, еще, кстати, вот вы упомянули Украину, в офисе генсека ООН Антонио Гутерреша получили письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.
Да, Савенкова написала письмо, в котором обращается к Гутерришу за помощью, просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта «Миротворец», а сам ресурс заблокирован. Вот,
дело в том, что девочку, да, признали угрозой национальной безопасности Украины, вот
На сайте «Миротворец». Но у меня вопрос-то в другом. Вот как вообще само письмо попало к Антонио Гутерришу? Ну, я сомневаюсь, что он там сидит, просматривает все, что ему написано. И вот на это письмо приходится теперь реагировать на самом высоком уровне в ООН.
Вы знаете, ну, во-первых, давайте вспомним, что сайт «Миротворец» был создан небезызвестным Антоном Геращенко, который долгие годы был советником Авакова, Министерства внутренних дел, а затем почти два года был и заместителем министра внутренних дел и ушел в отставку с этого поста только в августе этого года. Это первое. Второе. Эта девочка, она, в общем-то, самый настоящий вундеркинд. Она уже довольно известная писательница, эссеистка, да, которая была за свою литературную деятельность, за свое творчество удостоена немалого количества наград, в том числе и международных. И публиковалась неоднократно и в наших средствах массовой информации, в том числе, например, ее эссе «Детский смех победы» было напечатано в журнале «Юность» и в «Комсомольской правде» и переведено на английский, итальянский, сербский и другие языки. То есть ее включили в этот сайт «Миротворец» не просто так, а именно как человека,
имеющего который определенное влияние, безусловно, на умы и на общественность, да.
Ну да, да, и как человека, который публикуется именно в российских СМИ. А как попало письмо, насколько я знаю, это было телевизионное обращение, телеобращение, записанное на камеру, и которое потом разошлось в сети интернета и в других интернет-ресурсах. И именно в таком виде это письмо дошло до Организации Объединенных Наций.
Да, Евгений Юрьевич, у нас совсем немножко времени остается. Как вы думаете, будет ли какая-то реакция помимо дежурных заявлений от ООН?
Ну, вы знаете, уже прозвучала реакция со стороны генерального секретаря. Да, она вполне дежурная. Я думаю, что реальных механизмов, чтобы заблокировать этот сайт у Генеральной Ассамблеи и у руководства ООН вообще нету. Но сам факт этого письма и постановка самой этой проблемы, я думаю, вызовет соответствующий отклик у правозащитных организаций и у тех здоровых политических сил, которые как бы со стороны не втянуты, не ввязаны вот в этот внутриукраинский конфликт, но будут вынуждены обратить на него внимание именно потому, что к генсеку ООН обратилась 12-летняя девочка.
Mm-hmm. Да, безусловно. Мы напомним, что сайт «Миротворец» в России признан экстремистским, кстати. Евгений Юрьевич, вам спасибо большое. Евгений Спицын, историк и публицист, был с нами на связи. Ну а мы успеем разобрать еще одну очень любопытную историю. Слушай, Игорь, это какая-то волна. Правда, началась она не так, как обычно. С Запада пошла, например, в сторону России, да, но в этот раз... Все. Ты помнишь, буквально на прошлой неделе компания Mail.ru, вот эти вот, пошел тоже ребрендинг на сервисы ВК и так далее.
А теперь мы больше не будем сидеть в Фейсбуке.
Не будем.
Мы будем сидеть в чем-то другом.
Видимо, да.
Потому что компания Facebook меняет название. Красиво они говорят, что смена названия отражает направленность на построение метавселенной. Вот.
Это уже что-то из Marvel, по-моему.
Вот. Марк Цукерберг планирует обсудить варианты нового названия компании Facebook на заседании, которое пройдет 28 октября. И вот...
Да, мы добавим, что сообщает об этом портал Verge со ссылкой на источники.
Да, да, но... О том, что это будет за название, не сообщает никто. И говорится, что даже руководители высшего звена и то не все знают варианты нового названия.
Есть предположение по поводу того, что будет как-то связано со словом «горизонты». Новые горизонты, в общем, и метавселенная, и Марк Цукерберг для нас, видимо, откроет совсем скоро. Ну что ж, посмотрим, поживем, увидим, как это будет выглядеть. Слово «экосистема» больше не модное. Теперь слово «метавселенная». Запоминаем, учимся.
И «горизонт».
Да, что ж, благодарим. Игорь Ивановский, Мария Меркулова работали в студии.